понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
У нас было 25 минут эфира, 33 буквы и целый пакет зубодробительных смыслов. Но больше всего мы боялись, что перейдем на прямой эфир. Ведь нет ничего беспомощнее, чем эфирное зомби. Но рано или поздно мы знали, что перейдем и на эту дрянь. Наверное, так бы могло звучать название романа «Страх и ненависть в Крым реалиях», но Хантер Томпсон нас опередил, написал это все про Лас-Вегас. И тем не менее, мы начинаем, друзья, у микрофона Павел Казарин. Вы знаете, когда читаешь новости, начинаешь понимать, что гонзо-журналистика, она уже не способна удивлять так, как способны удивлять некоторые депутаты Государственной Думы. Например, Ирина Яровая. Я просто напомню, друзья, что завтра, в пятницу, в Государственной Думе будет как раз-таки рассматриваться два, ну, наверное, быть может, наиболее жестких вообще законопроекта за много-много лет. Так называемый пакет Яровой. Ну, Яровая, собственно, депутат Госдумы, которая предложила поправки в законодательство. Если вы хотите понять, как может измениться жизнь россиянина, начиная с завтрашнего дня, послушайте следующий сюжет.
100 слов по теме.
24 июня Государственная Дума России рассмотрит во втором и окончательном третьем чтениях пакет так называемых антитеррористических поправок, главным автором которых выступила депутат Ирина Яровая. На обсуждение вынесены три основных блока поправок. Они касаются миссионерской деятельности. Вводится наказание за терроризм гражданам, достигшим 14-летия. Более того, предлагается новый правовой механизм, по которому россиян можно будет лишать гражданства. В первой версии законопроекта предлагалось лишать гражданства только осужденным по террористическим статьям. Ко второму чтению отбирать паспорта решили также у тех, кто работает в иностранных правоохранительных органах, служит за границей или работает в международных организациях, в которых не участвует Россия. Проблемы могут возникнуть у жителей Крыма. После аннексии полуострова у большей части крымчан остались украинские паспорта. В редакции документа предполагается, что двойное гражданство в России запрещено. Кроме того, операторов связи обяжут хранить информацию о соединениях всех пользователей в течение 3 лет. А сами сообщения в течение 6 месяцев. Более того, ко второму чтению появилось требование о предоставлении кода расшифровки данных по первому требованию ФСБ. В общей сложности новые поправки изменяют содержание 21 федерального закона. При этом закон внесли на рассмотрение только в апреле 2016 года. Первое чтение он прошел через месяц.
100 слов по теме.
Ну вот из последних новостей это то, что Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции решил отказаться от поправки о запрете на выезд из России для тех граждан, которые, вот, соответственно, были осуждены по статьям терроризм и экстремизм. Ну, вот это вот, собственно, то как бы нововведение, которое вот из новостей нам стало известно. Но вообще, друзья, на самом деле есть огромное количество вопросов. Начиная от того, кто выступает инициатором таких нововведений, собственно, перспективы этих нововведений, до того, где та красная линия, которую, собственно, во внутренней политике официальная Москва стремится не перешагивать. И есть ли эта красная линия вообще? И вот в том числе об этом всем мы будем говорить сегодня в этой студии с нашим коллегой, редактор отдела политики издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. С нами на связи. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, а вот такие вот законопроекты, подобные законопроекту Яровой, это инициатива самого депутата или это заказ сверху, она просто вот реализует его на практике?
Ну, я не думаю, что это какое-то вот такое личное творчество самой госпожи Яровой. Очевидно, что Яровая в данном случае как бы предлагает продвигать в парламенте чьи-то интересы. Я не думаю, что это, условно говоря, президентский законопроект. Я думаю, что достаточно очевидно, здесь следы ведут к тому, что это определенная группа влиятельная среди силовиков, которые, пользуясь вот такой несколько нервозной ситуацией во внутренней политике в России, пытаются доказать, что им нужно еще больше полномочий по сравнению с тем, что у них сейчас есть, и что сейчас подходящий момент для того, чтобы эти полномочия расширить, как бы в интересах дальнейшего обеспечения стабильности. Ну, в реальности это просто довольно выгодно для силовых структур в России жить по тем правилам, которые им предлагает госпожа Яровая.
Ну, а вот, на ваш взгляд, в тех предлагаемых законопроектах, собственно, что лично вы считаете наиболее опасным, наиболее прецедентным?
Ну, сейчас вот есть ощущение, что какая-то суета такая началась в самой Государственной Думе. Может быть, на расстоянии это выглядит, в общем, не так очевидно. А мы здесь вот буквально по часам наблюдаем, как Дума раз за разом переносит голосование по этому законопроекту. И есть подозрение, что, в общем, приниматься он будет в итоге, он все-таки будет принят вот до конца этой недели, то есть до конца завтрашнего рабочего дня, пятницы, но приниматься он будет, наверное, в последний момент, и на сегодняшний день уже вот известно, что часть из требований или предложений Яровой уже было снято, в частности, очень опасная идея о лишении гражданства там, значит, за определенное прегрешение. Мне казалось, что вот именно этот момент, пожалуй, наиболее тревожным, и вот сами депутаты, не могу сказать, что они проявили здесь какой-то разум, потому что в целом это все равно достаточно неприятный и такой непрофессиональный законопроект, но вот в этом аспекте, касающемся гражданства, они как бы сделали шаг назад. И ровно то же самое, как вы уже сейчас говорили, вот в информационной программе был сделан шаг назад, касающийся дополнительных ограничений на выезд из России, ну, в чем многие тоже видели очередной шаг вот к такому советскому сценарию о выездных визах и так далее. Но, конечно, там даже если эти два пункта будут в итоге сняты, как сейчас нам обещают, то все равно останется достаточно много всяких неприятных вещей. И я думаю, что часть из них просто не будет в итоге не будет выполняться. Например, вот это требование о том, что провайдеры информационных услуг должны предъявлять ФСБ ключи шифрования по первому требованию, и довольно трудно распространить на крупные международные системы, например, на такие мессенджеры, как WhatsApp. То есть, на мой взгляд, менеджмент этих компаний просто будет отказываться от сотрудничества и смотреть, как российское государство будет преследовать его использование на территории России. Это очень дорогостоящая, крайне неэффективная мера, и люди, которые такие предложения предлагают, они, конечно, выдвигают, они, конечно, просто достаточно некомпетентны в тех вопросах, которые они пытаются регулировать.
Ну вот да, кстати, вот, если позволите, вот сразу в продолжение вот ваших слов несколько цифр. Сегодня мобильные операторы, операторы связи подсчитали потери в своих бюджетах, если антитеррористический пакет будет принят в нынешнем виде. Вот по оценкам, например, сотрудников Мегафона, российский бюджет недосчитается примерно 50 миллиардов рублей за 5 лет. Вымпелком посчитал, что речь идет о 76 миллиардах в течение ближайших нескольких лет. Это те расходы, которые, собственно, придется понести российским операторам, если их заставят хранить всю переписку. Вот любопытно, что, тем не менее, даже если это убрать, тем не менее, вот коллеги из портала «Медуза», они вот такое сделали обобщение, они пишут, что все равно в зоне риска остаются те люди, которые в социальных сетях делают перепосты каких-то материалов. Опять же, сотрудники почты, им вменят в обязанность проверять посылки. Ну, опять же, введут статью за международный терроризм. Можно будет, опять же, отправиться в места не столь отдаленные за вовлечение в организацию массовых беспорядков. И станет больше уголовных статей, по которым можно будет судить с 14 лет. Вот любопытное мнение прозвучало как раз накануне от Екатерины Шульман, обозреватель российского издания «Ведомости», обозреватель издания «Кольта.ру». Она пишет о том, что, в принципе, нынешний законопроект, он достаточно сырой, и что, вот я цитирую, надо было сразу догадаться, что ни запрета на выезд не будет, ни лишения гражданства, ни трехлетнего хранения трафика. Запрет на выезд противоречит логике режима. Лишение гражданства того, у кого есть уже какое-то другое гражданство, попросту выводит этого человека из-под юрисдикции Российской Федерации, пишет Екатерина Шульман. И, друзья, я напомню, что мы говорим в этой студии с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики издания «Новая газета». Кирилл, вот вопрос. Опять же, какая политика вот Москвы, на ваш взгляд, сегодня в рамках там, вот, не знаю, там, трендов 2016 года по отношению к инакомыслящим? То есть она сводится к посылу «уезжайте из страны» или она все-таки сводится из посылу «мы вас никуда не отпустим и оставим в случае чего для того, чтобы посадить в тюрьму»?
Ой, нет, я думаю, что, конечно, если ты, как бы, что называется, успел, и к тебе нет никакого личного интереса со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов, то, ну, если, например, ты вывозишь капитал или есть какая-то личная обида на тебя, то за пределами вот этих отношений личных между, как бы, жертвой или там клиентом правоохранительных органов никаких в данном случае ограничений действительно нет. Я здесь соглашусь с Шульман, действительно... Ну, это еще, это как здесь есть какая-то такая вот философская, я бы сказал, составляющая, потому что люди, которые находятся в России у власти, они в достаточной степени советские по своему мышлению, и для них свобода напрямую связана с возможностью отъезда за рубеж. Ну, то есть, вот как бы самолеты летают, дорога в Шереметьево известна, и, пожалуйста, езжайте, никто вас не держит. И просто Путин несколько раз прямо заявлял о том, что о какой несвободе можно говорить, когда у нас самолеты по-прежнему летают. Вот такой есть общий тезис: не нравится — вали, что называется. Не согласен вот ты с политикой в отношении Украины, ну, значит, вот не нравится — вали и там находи себе новую родину. Это все по-прежнему сохраняется, вот. Но я вообще думаю, что если возвращаться вот ко всему объему этих законов, то они, конечно, в очередной раз будут применяться очень избирательно. Mm-hmm. На мой взгляд, потому что сейчас, в принципе, российская цензура и вообще российский такой репрессивный аппарат, он уже обладает, по большому счету, ну, всеми необходимыми возможностями для того, чтобы привлекать к ответственности всех тех, кто потенциально какую-то угрозу для нынешнего политического режима представляет. Но эти все правила и законы, они применяются, используются, что называется, через раз. И здесь вот такая же будет ситуация. Ну вот, не знаю, вот, например, провайдер не сохранил там данные за полгода, например. А, ну вот, некоторых провайдеров мы простим, мы с ними договоримся или не заметим. Вот. А к другим будут предъявляться какие-то более строгие требования. Ну, то же самое касается и конечных пользователей, физических лиц и граждан на территории Российской Федерации. Это, в общем, такая уже стандартная практика. Ну, вот, строгие законы и избирательное их применение.
Понятно, понятно. Спасибо, Кирилл. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики издания «Новая газета», был, друзья, с нами на связи, и обсуждали мы, собственно, тот пакет антитеррористических, так называемых, поправок в российское законодательство, которое завтра, судя по всему, Государственная Дума России сделает обязательным, такой вот, введет в правоприменительную практику для всех российских граждан. Но, вы знаете, мы же понимаем, что Россия — России рознь. Есть как бы Россия, а есть вот реальность Крыма, где до сих пор продолжают довольно-таки активные попытки российские силовики предпринимать, чтобы, ну, как бы искоренить любую публичную деятельность несогласных с нынешним положением дел граждан. И вот мы как раз связались с первым заместителем Меджлиса крымско-татарского народа Нариманом Джалялом, и спросили у него, какие он риски видит, если Госдума таки вот нынешний так называемый пакет «Яровой» завтра примет и, собственно, сделает реальностью. Давайте послушаем комментарий Наримана Джаляла.
Точка зрения.
Естественно, все это негативно скажется на гражданской активности в целом, в частности, на активности крымских татар, которые в большинстве своем отстаивают территориальную целостность Украины, продолжают. Как минимум, они говорят о нарушениях прав крымских татар в Крыму сегодня. И, естественно, всех таких активных людей будут подводить под любую статью касательно экстремизма, терроризма и так далее, и так далее. Как это уже сегодня происходит. Самое страшное, что любых подозрительных лиц в экстремизме или терроризме будет просто изолировать на территории Крыма или России, лишая их возможности без суда, причем покидать территорию Крыма и выезжать, например, в Украину или в другие цивилизованные страны. И лишение гражданства – это тоже немаловажный аспект. Таким образом, людей будет просто выдавливать с территории Крыма, тем самым изолируя активную часть населения.
Точка зрения.
Это был комментарий первого замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джаляла. Я, правда, уточню, что вот уже сегодня стало известно, что поправки на выезд и о запрете на выезд из страны исключены из законопроекта. То есть, условно говоря, те люди, которых российские силовики полагают, там, условно говоря, причастными к какому-нибудь, там, не знаю, сепаратистской деятельности, они все-таки не лишатся возможности покинуть территорию Российской Федерации. Но, тем не менее, друзья, я все равно продолжаю вот читать список тех поправок. Он достаточно... Вот больше всего, если честно, лично меня поражает статья за недоносительство, когда будут сажать за то, что вы, например, там могли знать о готовящемся, там, я не знаю, преступлении или намерениях какого-то человека, там, не знаю, покушаться на территориальную целостность Российской Федерации, и на него не донесли. И, например, увеличение количества статей, по которым можно будет судить с 14 лет. Ну, раньше, например, таких составов преступлений было 22, а предлагается, чтобы их было как минимум на десяток больше. Например, ну, тут, на самом деле, много что перечислять. На самом деле, проще вам открыть и почитать. Мы, на самом деле, пытаемся разбираться в целом и смотреть на картинку через перевернутый бинокль, друзья. Помогает нам в этом Иван Преображенский, обозреватель издания «Deutsche Welle». Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, скажите, вот мы вот сегодня еще говорили с Кириллом Мартыновым, он полагает, что на самом деле весь этот пакет поправок, российское законодательство, которое, судя по всему, завтра Госдума будет голосовать, это ни в коем случае не инициатива, собственно, депутата Яровой, а это скорее заказ определенных кругов, там, не знаю, там, силовиков, группы влияния в Кремле, которые принято относить к силовому блоку, и он полагает, что некоторые, например, нормы в законе, там, например, обязывающие мобильных операторов в течение 3 лет хранить там записи там, звонков или там мессенджеры, собственно, хранить переписку, что они, скорее всего, нереализуемы. Вот у меня вопрос к вам. Является ли вот появление этого законопроекта какой-то новой поворотной точкой? Или оно, в принципе, вписывается в ту канву взаимоотношений между Россией и российскими гражданами, которые существовали до этого?
Ну, я бы сказал так, что это, безусловно, новая поворотная точка, очередная, правда. Не ключевая, но достаточно существенная, потому что, по мнению многих специалистов в России, настолько репрессивных законопроектов достаточно давно не вносилось. И главное, настолько объемно репрессивных законопроектов, то есть сразу во многих сферах. Совершенно очевидно, что речь идет о том, что данный законопроект лоббировали сразу несколько, как минимум, разных структур. Отдельные его части, там очень большой пассаж, например, касается фактического запрета на миссионерскую деятельность, какую бы то ни было, причем запрет настолько объемный, что он, пожалуй, даже Русскую Православную Церковь Московского Патриархата ставит в неудобное положение. И, соответственно, мы можем говорить о том, что авторство, ну, как минимум, может быть поставлено под сомнение данных конкретных персонажей. Ведь, как минимум, у них было большое количество весьма компетентных советников, к счастью, недостаточно компетентных для того, чтобы сейчас, когда они пытались это сделать под конец, собственно, сессии, под конец последней сессии, последний день работы данной Государственной Думы, продавить по-быстрому принятие очень существенных поправок в одной куче с еще несколькими десятками законопроектов, которые, естественно, никто не в этот момент даже всерьез читать бы не стал. Нет, к счастью, как об этом уже была речь, ему это, в общем, отчасти не удалось. Но, в принципе, мы однозначно можем говорить о том, что с законопроекта так называемого Яровой-Озерова мы можем отсчитывать новый репрессивный этап. Нет, вопрос только в том, на все ли сферы, на которые они хотели он распространиться, или, как, судя по всему, и происходит, к счастью, пока не на все.
Иван, вот всякий раз я в российской публицистике очень такой распространенный тезис о том, что ну вот новый край, что вот еще одна красная линия перейдена. А у меня вопрос, а где, на ваш взгляд, вот реально край законодательной инициативы российских силовиков? То есть что власти России в нынешней парадигме своего существования делать точно не будут? Ну вот, например, там, вводить выездные визы, они точно вот в рамках нынешней парадигмы существования не станут? Или все-таки станут?
Нет, вводить выездные визы они, скорее всего, станут, точно так же, как и институт лишения гражданства де-факто, назовем то, что предлагалось проектом Яровой, это именно так, они все-таки будут пытаться продавить, несмотря на то, что сейчас и этот пункт исключен уже из законопроекта, он получил негативный отзыв Государственного правового управления администрации президента, к счастью, в котором четко говорится, что запрет на выезд, точнее, не запрет на выезд, а лишение гражданства ограничивает конституционные права граждан и не может быть принято в таком виде. Ну, оговоримся, в таком виде. Край понятие в данном случае весьма и весьма относительное. Они останавливаются там, где их останавливают. К счастью или к несчастью, возможно, потому что мы не знаем, что они будут предлагать в следующую сессию по гражданству. Сейчас их инициативы вызвали настолько резкое отторжение в обществе. Об этом так активно заговорили. И такое количество лоббистов, так или иначе, подключилось даже внутри власти к тому, чтобы остановить эти инициативы, что они были остановлены.
У меня вопрос.
Я могу обозначить очень четко вот две простые точки.
Да-да.
То есть нынешний политический режим в России постоянно борется с российской конституцией. Он обходит ее слева и справа. Нет, он назвал значительную часть ее статей, статьями, которые можно менять через голосование в Государственной Думе, не созывая Конституционного собрания. Нет, он постоянно принимает сомнительные с точки зрения Конституции решения, но он ее не меняет.
Угу.
Это первая точка. В тот момент, когда этот режим, наконец, рано или поздно, объявит о том, что он будет менять эту Конституцию, это будет действительно красная линия. И вторая красная линия – это восстановление смертной казни. Нет, это совершенно очевидно. Это
понятно.
То, чего никогда не поддерживал даже лично Владимир Путин. И если он это поддержит, то мы сможем говорить о такой же существенной перемене, как аннексия Крыма. То есть мы сможем говорить о
фундаментальном сдвиге во внутренней политике.
Да, фундаментальном сдвиге, да.
У меня к вам вопрос еще, вот последний, Иван. Скажите, вот все это закручивание гаек во внутренней политике, оно имеет корреляцию, там, например, с взаимоотношением России с Западом? Там продление, не продление санкций? Или оно продолжится вне зависимости от того, наступит ли разрядка в отношениях там Москвы-Вашингтона, Москвы-Брюсселя?
Я думаю, что зависимость совершенно обратная.
Mm-hmm.
Нет, процессы, происходящие в России, абсолютно независимые от внешних событий. Эти процессы начались до того, как Россия присоединила Крым и начала вмешиваться во внутренние дела Украины столь активно, как она делала в 2014-2015 году. Это началось даже до того, как в России начались события, которые силовики квалифицировали как попытка условного Майдана, то есть выступления протестные 2011-2012 года. Это некая программа действий, которая есть у большой группы людей в голове, которые сегодня управляют Россией. И они могут, подстраиваясь под Запад, изображать разные модели поведения. То есть, в частности, если Запад действительно всерьез будет готов на смягчение отношений, на улучшение отношений. Москва тоже изобразит улучшение отношений, но у нее очень много опций, при помощи которых она будет изображать эту очередную оттепель. Нет. В реальности же курс на дальнейшее закручивание гаек, так или иначе, потому что единственной реальной целью является удержание власти, он никуда не денется.
Понятно.
Без закручивания гаек вечно удерживать власть нельзя.
Понятно. Спасибо, Иван. Иван Преображенский, обозреватель издания «Deutsche Welle», друзья, был с нами на связи с таким неутешительным прогнозом. Вы знаете, на самом-то деле вот история развития страны, как говорит один мой коллега, это история про эскалатор. Если вы вступили на эскалатор, вы доедете до самого конца. Если Украина стоит на эскалаторе, который идет вверх, просто она время от времени пытается по этому эскалатору идти вниз, она все равно рано или поздно приедет наверх. А если Россия наступила на эскалатор, который ведет ее вниз, она может даже время от времени пытаться карабкаться по ступенькам, но в конечном счете маршрут не изменен. Эскалатор достигнет дна, и вместе с ним достигнут дна его пассажиры. Поэтому берегите себя, готовьте спасательные шлюпки, а мы будем вам помогать. Мы — это Крым Реалии. До скорого.
понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.